Дорогие братья и сестры, нашу программу на Православном радио «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Мы с вами продолжаем говорить на тему «Год российской государственности», то есть год этот продолжается у нас, 2014, но мы затрагиваем уже, в связи с нашей темой, мы затрагиваем 20 век. 20 век, его кровавые события, драмы, трагедии. И нынче, в 20 веке, годы 20-е также.
Да, 20-е, ну, может быть, 30-е
еще. Может быть, начало 30-х. Ну, вот... Просто хотела вначале сказать, что очередное жесточайшее наступление на церковь власти предприняли в 1922 году, объявив о так называемом изъятии церковных ценностей под предлогом якобы помощи голодающим по Волжье. Вот это был очень такой драматический, я бы сказала, трагический период в истории церкви и, конечно, всего общества российского, всего государства.
Да.
Сколько пришлось перетерпеть?
Претерпеть в это время. И вот у меня в руках журнал такой, конца советского времени уже, когда стали, в общем-то, документы публиковать из архивов. И вот этот журнал называется «Известия ЦК КПСС». И вот
это в этом, какой год?
Это 1990 год уже, номер 4. А так это, эти известия, они в 1989 году, в общем-то, начали... выпускать, издавать, да? Ну, собственно, возобновили это как-то вот.
То есть это журнал «Известия ЦК КПСС», это не газета «Известия», а это вот именно журнал.
Журнал. И вот здесь, и вот из архива партии был, в этом журнале было опубликовано письмо Ленина Молотову, как члену, для членов Политбюро, и Ленин вот в этом письме так говорил по поводу происшествия в Шуе, когда... В этом городе, в общем-то, изымали церковные ценности
и произошло столкновение
с верующими, и это, в общем-то, приобрело такой кровавый характер. И, значит, вот в связи с этим Ленин пишет, ну, такие вот как бы указания, что мы можем
Давайте процитируем.
Ленин говорит, что именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергией, и не останавливаясь перед сопротивлением явного какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительную ту горстку черносотенного духовенства реакционного городского мещанства, которые будут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету, то есть советскому закону. И дальше тоже из этого же.
И дальше там кончается вот эта вот цитата очень такими словами.
И дальше посмотрите вот... Прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству, подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий, самую кампанию проведения этого плана. То есть вот с расстрелами, с беспощадностью.
Самое страшное, он там говорил, что чем больше мы уничтожим, тем лучше будет духовенство, священство, верующих людей.
Да.
И, значит, это был просто призыв.
Да, то есть и то, что голод был, и там вот посмотрите, настолько страшный голод, что люди даже валялись на дорогах и ели там трупы. И они это решили использовать как повод наступить именно на церковь.
Продолжать наступление на церковь.
Да, продолжать это именно наступление. А, собственно, ценности-то им нужны были для чего? Для своих целей,
Вот куда же пошли вот эти ценности? Ну, может быть, какая-то частичка незначительная пошла, конечно, на помощь голодающим по Волжье.
Конечно, вынуждены были.
В основном, вот я читала еще другие источники, значит, в основном они были частично разворованы государственными чиновниками, а частично были уплачены Германии, Германии за Брестский мир, вот тот позорный Брестский мир.
Причем еще интересно то, что когда большевики не были у власти, они говорили «мир без аннексии и контрибуций», а сами потом, видите, вот так вот уплатили куда-то. И причем вот что интересно, мне вот один факт такой хочется вот сказать, как, например, в одном селе, вот Савино есть у нас тут вот
есть
в нашей области,
это где-то под Пышмой, по-моему.
Да, там храм Святой Великомученицы Параскевы, как там пытались тоже церковь вот так вот ограбить, говоря о том, что это как бы народное достояние, народное имущество. Но вот мне там стал интересен момент, как вот объяснили, что там в храме закрылся монах Василий, который молился, и ему угрожали, что будут стрелять, но он закрылся.
Он не открыл.
Не открыл, он молился там, и стены были прочны.
И таким образом была спасена вот эта церковь.
Вот ему угрожали, что и стрелять, и все. Ну, в общем-то, ему говорили, что это народное достояние, должно принадлежать народу. А он ответил так вот интересно, что это не народное достояние, это Божие достояние, что это люди жертвовали для Бога, и поэтому это принадлежит Богу, и я вам поэтому не отдам. И там, я вот читал об этом и рассказывали, там они не один раз приезжали, пытались взять.
Ну, и штурмом пытались взять.
Пытались взять. Местные крепость. Жители поддерживали, и даже сами потом стали местные жители. И сказали, если вам так нужны вот эти вот какие-то богатства и ценности, то у наши дома открыты, вы можете у нас взять, а церковь нашу не трогайте. Им, в общем-то, как-то даже стало стыдно, что вот они так вот, и они удалились, и храм оказался неразграбленным.
Ну, вот удивительно, да, вот таких примеров было, конечно, много, и вот благодаря усилиям людей, усилиям верующих, настойчивости, их самоотверженности. Многие церкви были, батюшка, спасены.
Да, и вот вы посмотрите, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, что здесь было сказано не о том, что это народное достояние, что вот народ
пожертвовал,
а что это Божье достояние. То есть вот этот вот момент тоже нам учитывать, что у нас ведь тоже иногда вот такие вот бывают, что там вот кто-то там в храмах деньги берут, там вот так и так далее, но это же Божье достояние, это уже. Поэтому вот этот такой вот момент надо учитывать. Но так или иначе, все равно, конечно, да, церковь сама в лице Святейшего Патриарха Тихона и духовенства стремилась помочь голодающим, и это делала, и даже, в общем-то, готовы были и комитеты такие вот, ну и вот как бы вот войти туда. Церковь, конечно, могла помочь, безусловно, но задача властей была не в том, чтобы, так сказать, привлечь церковь как-то так, а чтобы самим взять для своих целей.
Кстати, 18 числа был день памяти, 18 ноября, день памяти святителя Тихона.
Да, да, день памяти
Патриарха
его
Тихона.
Избрание на патриарший престол. И вот еще один момент, знаете, хотелось бы здесь вот обратить внимание, что всегда бывает в светском обществе такое вот отношение иногда, что, ну и у властей, вот власть придержащим, чтобы вот именно церковь, семья, которая родственна церкви, естественно,
малая церковь, как мы говорим,
стремление как-то вот взять, воспользоваться там, и не только средствами, деньгами, а также ведь нуждается прежде, чтобы люди были молодые, красивые, сильные, послушные, исполняющие волю. Вот, для этого как-то не хочется ничего делать, ну вот, кто это должен делать, как-то не хочется, а вот взять-то вот хочется, понимаете, а, значит, как это я помню еще и в школе бывало, мне приходилось работать в школе, там учитель бывало, что сам, ну вот на это нужно деньги, на это нужно, на то другое, а уж если что касается программ там, или, предположим, еще чего-то, воспитания и обучения, это мы сами решим, сами мы сделаем, без вас это сделаем, как бы вот такое вот отношение, то есть, вот, а как же без церкви, как же без семьи решать эти проблемы как-то вот это особенно у тех, кто, у кого нет во главе угла Господа, как бы вот
веры.
Веры, вот они стремятся вот как-то так.
Отстранить,
да,
так
отстранить
сказать, от воспитания, от вот, самого
да,
главного,
да, да.
Да,
то есть все, что нужно взять, что вот нужно им требуется, и чтобы самим это, чтобы
распорядиться,
вот такое вот обольщение, чтобы мы, в общем-то, знали, как бы такой урок извлекали из этого.
Продолжим говорить вот о том времени, батюшка.
Так или иначе, вообще, конечно, приходилось очень, конечно, очень трудно. Сколько людей пострадало вот в связи с изъятием церковных ценностей.
Людей пострадало по этой программе по Ленинской в ночь, например, с 12 на 13 августа 1922 года были расстреляны петроградские мученики.
Да.
Митрополит Вениамин Казанский, архимандрит Сергий Шейн и миряне профессор Юрий Новицкий, Иоанн Ковшаров. Вот, понимаете, такие вот как бы события, они не ограничивались вот только лишь вот такими вот датами. Это, по сути дела,
да, это...
вот все шло в течение вот этих вот лет с 20-х годов, затем все это перешло, перетекло в 30-е годы.
И потом мы тоже
мученичество
было
вот это
под разными,
испытывали, да.
Да, под разными предлогами просто осуществляли грабеж.
И грабеж церкви,
это
да.
Был, это грабежом, по сути дела.
И уничтожение людей.
Да, уничтожение людей, конечно,
владык.
Прежде всего, вот так вот. Вот, и вот видите, как вот все это осуществлялось, проходило. Конечно, было очень горе много пережито нашим
вот
народом.
Только несколько цифр. В результате кампании по изъятию церковных ценностей к концу 1922 года большевистскими судами были приговорены к смерти или просто в явочном порядке уничтожены 2601 человек из белого духовенства, 1962 человека из черного, то есть иноков, 1447 монахинь и послушниц, и это еще по неполным данным.
Да, так что вот так вот, пользуясь, конечно, и состоянием нашего народа очень тяжелым и трудным. Ну и вот, продолжая вот такой разговор, хотелось бы сказать, что самое главное, конечно, они хотели вот уничтожить и духовенство, как мы уже сейчас говорили, и интеллигенцию, может быть, да и самые разные слои населения. Мы как-то говорили о том, что даже был циркуляр, что посмотреть, кто из какого сословия происходит, и там уже в соответствии с этим действовать вне какого-либо закона и так далее. И вот в этом отношении хочется привести еще и кое-что зачитать из жития, из книги, которые связаны с жизнью нашего святого того времени, советского времени, это святитель Лука Войный Синецкий.
Всем нам известный,
да,
врач, хирург.
Всем известный врач, как, в общем-то, и не только, вот, скажем, в Средней Азии, вообще везде, значит, пытались организовывать какие-то показательные процессы, чтобы расправиться, чтобы показать несостоятельность церкви, ведь они же все говорили, что большевики говорили, что религия, вера – это опиум для народа, что это дурман, от которого надо избавиться, поэтому они устраивали даже показательные процессы. И вот, например, один такой процесс, в котором, и это нередко бывало, что в этих процессах одерживали, ну вот именно верх, победу одерживали именно люди верующие, руководствующие нашим евангельским учением, обращающиеся к Богу. И вот один из таких, произошедших вот в этом...
С Лукой Войной Синецким.
Да, в Ташкенте в 1921 году. Рассказываю, что в Ташкент из Бухары привезли как-то партию раненых красноармейцев. Во время пути их делали перевязки в санитарном поезде. Но время было летнее, и под повязками развелись личинки мух. Раненых поместили в клинику профессора Ситковского. Рабочий день уже кончался, врачи разошлись, рассказывается вот здесь. И дежурный врач сделал 2-3 неотложные перевязки, а остальных раненых только подбинтовал и оставил для радикальной обработки до утра. Сразу же неизвестно откуда распространился слух, что врачи клиники занимаются вредительством. Вредительством гноят раненых бойцов, у которых раны кишмя кишат червями. Ну и сразу же этого профессора Ситковского в клинике, в которой он был, его арестовали, и через некоторое время его и группу вообще врачей припроводили на такое публичное судебное разбирательство, которое возглавлял один из видных большевиков Петерс. И на этом вот как раз в качестве как бы свидетеля вот выступал Валентин Феликсович Войно-Синецкий, который в то время был рукоположен сан священника, но он еще не был епископом, но вот был рукоположен сан священника. И вот такой суд, в общем-то, состоялся. И вот обращается вот этот вот Петерс к Валентину Феликсовичу, это пишет, это из книги Марка Поповского, одной из первых святителей. И вот этот, значит, Петерс говорит: «Поп и профессор Есенинский Война, считаете ли вы, что профессор Ситковский виновен в безобразиях, обнаруженных его в клинике?» Ну и вот ответ последовал: «Гражданин общественный обвинитель, я прошу по тому же делу арестовать и меня, ибо и в моей клинике царит такой же беспорядок, что и профессора Ситковского. А вы не спешите, придет время, и вас арестуем», – заорал Петерс. В ответ на угрозу Войно-Синецкий встал, перекрестился, введя широким жестом судей, выразил надежду, что многие из здесь сидящих также со временем окажутся за решеткой. Аплодисменты интеллигентной части зала были наградой за его бесстрашие. Между тем, замечание эксперта о беспорядке, царящем в хирургических клиниках города, вовсе не являлось риторической фразой. Большинство раненых, лежавших в клиниках профессоров Ситковского, Война и Синецкого и других, были красноармейцы. В огромных превращенных в палаты маршировальных классах залах высшего кадетского корпуса, разгулявшись на фронтах братва, без просыпу пила самогон, курила махру, а по временам и баловалась и девочками. Тут же рядом лежали тяжело раненые, которые просили, молили, чтобы они как-то вот утихомирились, но этого не было. Ну и даже Валентина Феликсовича Войно-Синецкого, даже он был избит даже вот этими ранеными, поскольку он вот пытался это восстановить там какой-то порядок. В общем-то, об этом вот было все сказано. Ну и дальше, вот второй вопрос общественного обвинителя касался случая с червями. Войно-Синецкий обстоятельно объявил суду, что никаких червей под повязками у красноверцев не было, были личинки мух. Хирурги не боятся таких случаев и не торопятся очистить раны от личинок, так как давно замечено, что личинки действуют на заживление ран благотворно. Английские медики даже применяли личинок в качестве своеобразных стимуляторов заживления. Опытный лектор Валентин Феликсович так внятно и убедительно растолковал суть дела, что рабочая часть зала одобрительно загудела. То есть там были и интеллигенции, и простые рабочие. «Какие еще там личинки? Откуда вы все это знаете?» – рассердился Петерс. «Да будет известно гражданскому общественному обвинителю», – с достоинством отпарировал Войно-Синецкий, «что я окончил не двухлетнюю советскую фельдшерскую школу, а медицинский факультет университета Святого Владимира в Киеве. Шум в зале, аплодисменты». Последний ответ окончательно вывел из себя сильно чекиста, так с ним никто еще не разговаривал. Высокое положение представителя власти требовало, чтобы дерзкий эксперт был немедленно изничтожен, унижен, раздавлен. Прямолинейный Петерс выбрал для удара, как ему показалось, наиболее уязвимое место противника. «Скажите, поп и профессор Войно-Синецкий, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» Вопрос звучал грубо, но таил в себе подлинное обвинение. Христианство запрещает священнику проливать кровь даже в операционной. Когда-то в глухой латгальской деревне учитель приходской школы втолковал маленькому Якову Петерсу, что пролитие человеческой крови противно христианскому учению. То с тех пор он это и все и вот уяснил и понял. И вот если бы они беседовали мирно, в деловой обстановке, отец Валентин объяснил бы Петерсу, что патриарх Тихон, узнав его, профессора Войно-Синецкого в священстве, специальным наказом подтвердил право хирурга и впредь заниматься своей наукой. благословил его. Но тут было не до объяснений. В переполненном многолюдном зале отец Валентин ответил противнику в полном соответствии с законами полемики: «Я режу людей для их спасения, а во имя чего вы режете людей, гражданин общественный обвинитель?» Зал встретил удачный ответ хохотом и аплодисментами. Вся симпатия была теперь на стороне хирурга-священника, ему аплодировали и рабочие, и врачи. Но Петерс не смирился, как бык на красную тряпку, продолжал он наскакивать на взвесившего эксперта. Следующий вопрос должен был быть, по его расчетам, изменить настроение рабочей аудитории. «Как вы верите в Бога, профессор Есенинские войны? Разве вы его видели, своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и открывал черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там также не находил». Колокольчик председателя потонул в долго несмолкающем хохоте всего зала. Дело врачей с треском провалилось, ну как контрреволюционные врачи. И потом всех освободили.
Благодаря
такому
находчивости, уму
и, конечно, несомненно, да, воле. Ну и Господу молился всегда святитель воинов Есенинский.
К сожалению, не всегда так все кончалось,
да,
благополучно, благостно. Были и другие примеры, которых очень много.
Да. Ну, если мы будем уповать только на свои собственные силы, не обращаться к Богу, то, конечно, без Господа мы потерпим только поражение. Ну и вот, говоря, вот, может быть, Валентина Федоровна, вот об этих всех вот событиях происходящих, хотелось бы, ну, понять вот действия большевиков, что ли. Думается, что это все их действия, вот все эти были, конечно, во многом объясняются их обольщением, вот такими сатанинскими учением, вот этим вот.
Угу, вот. Обычных народных масс.
Да, и народных масс, и сами-то они ведь были, тоже находились в этих иллюзиях.
Угу,
я вот всегда, вот когда вот думаю об этом, размышляю, мне приходится, я вспоминаю одну такую фотографию, называется «Кремлевский мечтатель», там Ленин сидит в присутствии Герберта Уэллса, кажется, вот, фантаста, и он такой вот мечтает вот так вот, и в иллюзиях таких, ну, служитель отрекся от Бога, служитель этого нечистого духа, а этот дух, он ведь, он как бы, можно сказать, как мыльные пузыри надувает вот эти вот мечты. А потом это чем обращается? Вот такими жертвами, вот такими вот иллюзиями.
Лопается, да.
Лопается, да. И вот посмотрите еще один такой момент. Ну, вот эти вот благие намерения, которые говорят, что они, это и в Священном Писании, что этим дорога в ад вымощена. И вот тоже один очень интересный случай все-таки вот тоже хотелось бы привести. В те годы жил у нас великий старец московский, отец Алексей Мечев, сейчас праведный, в лике святых прославленный. И вот он тоже, в общем-то, был очень известен, и, конечно, он ожидал ареста, и даже у него был приготовлен мешочек с сухарями, тем более, что ЧК находилась рядом с его храмом, вот, чрезвычайка. И вот однажды все-таки за ним пришли и арестовали, привели, правда, его недолго продержали там, и привели его, и буквально вся ЧК высыпала на лестницу, очень много собралось посмотреть, ну, как они говорили, на известного московского попа. И кто-то ему задал вопрос: «Почему вас так любят? Вот. Мы ведь тоже ведь хотим хорошее». Ну, вот так-то, вот эти вот мечты-то все, вот эти как бы ленинские там или еще какие-то. Мы же ведь тоже, говорит, хотим хорошее, но почему, говорит, нам с такой ненавистью относятся люди? А святой праведный Алексей, он обвел так взором всех и сказал: «А вы поработаете, и вас тоже полюбят». То есть потрудитесь, и тоже полюбят. Как бы и какое-то благотворное вот этого значения, вот этого труда, что действительно вот так вот в жизни можно тоже убедиться. Я вот помню, учительница у нас была первая, помню ее слова, тоже анти, ну, таки против веры сказанные. тоже ведь там в школах-то советских, сами знаете, Валентина Федоровна, вы, дорогие радиослушатели, как воспитывали, ну, кто постарше.
Да.
Вот говорила она, я мне запомнилась фраза «без Бога», говорит, «шире дорога», он, mm-hmm. она как-то сказала. Бабушка мне сказала, потом по-другому. Бабушка сказала,
«без Бога не до порога».
«Без Бога не до порога». А потом через много лет, скажем, я вот узнал об этом, мне вот это вот скорбно было вот потом.
«Без Бога шире дорога».
Да, и вообще вот и mm-hmm. мою первую учительницу даже где-то как-то было так это, какой-то осадок у меня был такой еще ее вспоминать. И вот через много лет я вот приехал себе там на родину, в Башкирию, mm-hmm. и узнал, что эта женщина,
учительница,
она перед своей кончиной пекла просфоры в храме.
Ага.
То есть вот так вот.
То есть вот как жизнь...
Жизнь меняет.
Человек меняет, да,
да,
представление его, да, мировоззрение да. его.
И так ведь очень многие, в общем-то, такие люди вот среди вот коллег, вот мне приходилось в коммунистическое время, такие вроде бы тоже где-то что-то говорили, а сейчас в эти ходят и в церковь, и на исповедь, и даже,
да,
и даже да. что-то ведь, и свои силы, и свои умения еще даже вот на благо вот так вот
посвящают,
да, то есть потрудитесь, то есть кто серьезно относится да. вообще к делу, кто вот трудится, все равно это может нередко повлиять очень хорошо все-таки на человека, на изменения. Полюбите,
вот,
говорит,
да.
полюбит вас, сказал отец Алексей.
Все-таки вот в эти революционные годы, трудные, революционные, жестокие, я бы сказала, не просто трудные, а жестокие вот эти вот годы, когда нападки такие совершались на церковь. Церковь все равно ведь продолжала служение свое, да? Продолжали служение, вот как вы уже сказали, он стал святым праведным Алексей Мечуов.
Да.
Вот. А затем в Оптиной пустыне традицию старчества продолжали иеромонахи, преподобный Анатолий Потапов, преподобный Нектарий Тихонов, старец-наставник многих представителей интеллигенции, а также преподобный исповедник Никон Беляев, который скончался в северной ссылке в 1931 году.
Да.
Вот. Ну и, конечно, несмотря вот на всю тяжесть вот тогдашней церковной жизни, не прекращалось и даже несколько оживилось литургическое, гимнографическое творчество. То есть составлялись новые акафисты, молитвы, то есть жизнь в церкви продолжалась. Их авторами были, например, сам святейший патриарх Тихон, архиепископ, впоследствии митрополит Трифон, князь Туркестанов, священноисповедник, епископ Ковровский Афанасий Сахаров. И если вам ведь известна, наверное, молитва преподобных отцов и старцев оптинских,
да,
последняя,
конечно,
посмотрите,
конечно.
Какая великолепная молитва, ну, то есть даже слово «великолепное» не подходит, а вот такая духовная очень. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что даст мне сей день. Господи, дай мне вполне предаться воле Твоей. Господи, на всякий час этого дня во всем наставь и поддержи меня. Господи, открой мне волю Твою для меня и окружающих, какие бы я ни получал известия в течение дня, дай мне принять их спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Господи, великий милосердный, во всех моих делах и словах руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных обстоятельствах не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Господи, дай мне разумно действовать с каждым из ближних моих, никого не огорчая, никого не смущая. Господи, дай мне силу перенести утомление сего дня и все события в течение его. Руководи моей волей и научи молиться и любить всех нелицемерно. Аминь.
Да.
Вот это же создавалось в это же время, это
да.
молитва оптинских старцев. То есть, что ж можно говорить? Конечно, церковь, она вроде бы как внешне была так побеждена, да, большевиками, но это только внешнее.
Да. И вот смотрите, вот вы сейчас привели вот эту молитву святых оптинских старцев, а я помню, к одному из, по-моему, кажется, к Нектарию старцу обратился некий человек, и так нередко бывало, ну, интеллигентный, грамотный, образованный, умеющий, вот, и спросил, что нам...
Представители интеллигенции да, обращались.
Да, что нам делать, как нам сейчас жить? Ведь было так, что даже кто-то пытался заниматься торговлей, там НЭП этот был, там еще
да,
что-то,
да,
спичками торговать там или еще. Вот что нам делать? Вот предлагают потрудиться, ну вот в качестве чиновника там или еще что-то.
Это священству предлагают.
Нет, не священству, нет? А просто интеллигентному человеку.
Интеллигенции, да.
Ну, отказываться нам или все-таки принять вот это предложение, где-то вот потрудиться. Вот старец ответил, сказал, ну вы же ведь образованный человек, вы умеющий человек. То есть вы можете и пользу людям принести. Наверное, думаю, стоит все-таки ну, заняться, потому что ведь там ведь не только там какая-то идеологическая работа, а там, собственно, вот и промышленность, чтобы и сельское хозяйство, чтобы оно развивалось, и транспорт, и вообще.
То есть, несмотря
всё.
Ни на что.
Конечно.
То есть, не нужно терять какой-то вот жизненной такой да. стези вот этой.
Люди-то
вот,
же все равно ведь нуждаются вот во, все,
да, да,
во
да.
всех этих...
Во всей потребе, так сказать.
Да, во всем. Поэтому, видимо, раз вы можете, ну что же, делайте. Ну, во славу Божию все, не изменяя
во
Богу.
Во славу Божию.
Ну, если вот говорить об итоге этого периода, конечно, всеми очень все тяжело, трудно переживалось вот это вот все. Как больно было и патриарху Тихону, и всем людям, живущим тогда. Но, тем не менее, все равно, вот, например, вот в завещании перед своей кончиной святейший патриарх Тихон в 1925 году говорит, что советская власть во главе русского государства, ее тяжелая обязанность, говорил, тяжелая обязанность устранения жутких последствий кровопролитной войны и страшного голода. И он, в общем-то, призвал к молитве за эту рабочую крестьянскую власть, а не спасение помощи Божией для труда, для общенародного блага. То есть он призвал как бы к лояльности, и в то же время он говорил о том, чтобы призывал к тому, чтобы те законы и те декреты, которые приняты, чтобы в рамках их церковь могла действовать, в рамках тех законов, которые вот приняты.
Угу.
То есть пошли на какой-то вот...
Компромисс.
На какой-то компромисс.
На какую-то даже не сделку, может быть, с властью, а на какое-то соглашение, да?
Да, на соглашение,
так, чтобы... На соглашение, чтобы все-таки церковь сохранить.
Да, церковь сохранить, потому что вот перед кончиной он буквально говорил, «Теперь я усну». Крепко и надолго, ночь будет длинная-длинная, темная-темная. То есть, и вот он как бы говорит, что и вот...
Он чувствовал, что
да,
этот период будет долго продолжаться.
В период этот долгой и долгой, длинной, темной-темной ночи тоже надо как-то вот
пережить.
Действовать, пережить ее, и чтобы церковь могла такое попечение о пастве своей вот, осуществлять, чтобы люди могли спасаться в этих условиях. То есть как-то приспосабливаться тоже, сохраняя при этом веру, не отступая ни от канонов наших вот церковных.
То есть все-таки жить и в этих условиях.
Жить и в этих условиях.
И выживать, и помогать. И помогать людям.
Чтобы народ Божий, в общем-то, спасался.
Духовно как-то его
да.
поднимать.
Чтобы любые способы использовать для спасения, чтобы и неверующие обретали веру. Как во все времена, всегда.
Ну, так и было, да?
Так и было,
скажем,
и слава
так
Богу.
И было, потому что откуда ж мы тогда через 70 лет вот этого атеизма все-таки возродились? Значит, все-таки оставались, и церковь оставалась, и люди верующие были, и священники, и старцы, которые были, ну, которые поддерживали верующих людей
да,
своим
конечно.
Словом, своей верой, своими убеждениями. Да. А главное, молились.
Вот
молились.
Это для нас пример, что и мы сегодня должны как-то тоже в этих наших современных условиях тоже жить как-то, пример этот их брать себе на вооружение и молиться им.
Спасибо.
Слава Богу.
Ну, будем заканчивать. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей передаче, в наших беседах принял участие настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Говорили мы на тему «Год русской государственности» или «Год российской государственности. 20 век». 20-е годы, тяжелые годы испытаний для церкви, для людей, для всего общества. Спасибо вам большое, отец
Слава
Георгий.
Слава Богу.
До новых встреч, до свидания.
Спасибо, до свидания.